Сегодня 34-е занятие. И мы находимся в теме семи явлений, которые были созданы до сотворения мира. Три из них мы уже разобрали. Это Тора, Ган Эден, Гейном. Сегодня речь пойдет о следующем явлении, которое в Геморе названо Тешува. Прощение. Понятие для нас не новое. Все равно, хотя это не новое, значит, мы его хорошо понимаем. Это одно. И во-вторых, какое отношение Тешува имеет к моменту, предшествующему сотворению мира. Тешува – это вот свойство, которое присуще природе человека. Оступился, возвратился. Оказывается, вот это явление, оно было уготовано заранее. Гемора приводит подтверждение тому из пасук Теилим. Это 90-й перек, 2-й и 3-й пасуким. Здесь говорится: «Бетерем харим юлоду». Накануне, Бетерем, накануне горы родились, того, как горы родились, создал, ты создал, Всевышний создал, ты создал, Эрец Весейвел, землю и вселенную. Речь здесь не идет о нормальной физической земле, которую мы видим, и не о вселенной, как минимум, это космос, не об этом речь. Что такое земля? Что такое Тевел, вселенная здесь? Земля – это 10-й уровень существования, либо творения, либо Творца. Есть 10 уровней, и нижний из них называется Эрет, земля. Почему? Потому что он служит корню для, вот, корню для следующего. У него вырастает все, что внизу, как и земли, растут деревья, всякие растения. Такое вселенная, Тейвел, это тоже земля. Есть другое слово. Это такая земля, которая... Такая земля, которая соединена более высокой землей. Она имеет как бы шефу, которая пришла сверху. Если мы начинаем считать снизу, то вот этот нижний 10-й уровень, он станет первым. Земля – это первый уровень. Снизу считается. Вот верхняя земля – это 8-й уже уровень. То, что выше этих семи. Вот если это нижний уровень получил подкрепление, связь с этим верхним уровнем, с 8-м, тогда называется Тейвел – вселенная. Такое вселенная на самом деле, как Аризаль это объясняет Рамхаль. Продолжаем читать пасук. Накануне горы родились, и значит, ты сотворил, сделал землю и землю. Дальше пасук продолжает. Уми ойлам бет ойлам, а то кейл. И от мира до мира ты, и дальше идет имя Всевышнего, кейл. Ну, есть разные миры, их очень много. Вот между ними есть связь. Как? Через это имя. Имя, оно символизирует переноску шефа. На уровне, на другой. Внутри мира идет распространение шефа, это имя кейл. Вот теперь если мы посмотрим, о чем говорит этот пасук в целом. Накануне рождения гор, того, как горы родились, и ты установил землю, вселенную, и от одного мира к другому связь через имя Кейл, и все. И больше пасук ни о чем не говорит. А что произошло накануне? Он не сказал. В этом говорит следующий пасук. Что написано? Ташейф и нош ад дако. Ты возвращаешь нож человека до дако, до сокрушения, ад дако, до сокрушения. Ведешь его, пока он не будет сокрушен. Ватоймер, следующая часть пасук, и ты скажешь, ты говоришь, шувен и адам, возвращайтесь, люди, возвращайтесь, человек. Вел он сокрушил, ну, вернее, вернул, а он говорит, возвращайтесь. Здесь явно речь идет о Тешуве уже. Поэтому нам надо разобраться теперь этих двух суким, потому что Гемора привела как подтверждение о том, что вот Тешува была создана до сотворения мира. И чтобы понять это, в чем здесь, собственно, идея, надо разобрать этот пасук. Вот начнем с изучения второго пасука. Что здесь говорится? Он приводит человека и нож к разрушению, к сокрушенному состоянию. А во второй части уже сказано не слово «энош», а слово «адам». Два слова. В чем разница? Почему «доэт хамелах тейлим» используют два разных слова? Начнем на слово «энош». Что это такое? Человек. Это слово встречается в Хумаш первый раз, когда речь идет о внуке Адама. Адам был третий сын Шеп, и у него был сын Энош, который назвал Энош. Для того, значит, сына дана нелестная характеристика в Хумаш. Он был, с него началась авода зара, поклонение богам иным. Что это означает, поклонение иным богам? Подмена Всевышнего. Желание овладеть небом самому. Имеет дело с теми силами, которые Творец создал, но подчинить эти силы себе, своему служению. Ты им служишь, они себе отвечают. Это как бы, человек возвеличивает себя. Он становится как бы человеком в творении, вот он, и он правит этим творением. Носная вещь, которая к хорошему не приводит. Вот так это слово первый раз встречается в Хумаш. И дальше, если посмотреть в Танах, вот оно в таком негативном контексте и употребляется. Посмотрим в Ишаев, пророк, как это слово фигурирует там. Это 90-й перек, одну секунду. Правильно. 13-й перек и 11-й и 12-й псуким. Речь идет о конце времен. Йом Шен, день Ашен. Дальше говорится. Всевышний говорит через пророка. «И помяну я вселенной, это слово Тевил, вселенной зло, и нечестивым их вину, перескажу злоумышленных, и пресеку злоумышленных гордость, и гордыни жестоких унижу». Интересно, что начинается пасук с того, что слово Тевил, вселенная, которое мы только что объясняли, как это высокое состояние Земли, если оно получается всем другим, и помяну я, Всевышний, Тейвел, Ра. Как же так, противоречие? Мы вынуждены сказать, что в мире есть симметрия, творение есть симметрия. Есть сторона Кедуши, есть сторона Ситрахра, они симметричны. И так же, как есть вот Тейвел, как мы говорили раньше, на стороне Кедуши, высокое состояние Земли, подключение к восьмому уровню, также там внизу, в этом подвале, Ситрахры, тоже есть свой Тейвел, тоже есть своя высота той земли. За ней идет речь. Тейвел Ра, земля злая. Заметьте, какие качества пророк упоминает в этой связи. Много плохих качеств. Большое число. Вот пальцев на руке не хватит, на двух не хватит. Какой он выбрал? Смотрим. И пресеку злоумышленных гордость. И гордыню жестоких унижу. Гордыня без стула. Вот то, что Хакодеш Бороху крайне не любит. В конце времен будет с этим разбираться. И на общем уровне, на уровне народов, которые сейчас котируются как великие, и на личном уровне тоже. Речь идет о конце, о последней разборке. Да, гордость будет наказана. Мы сейчас не будем ходить в детали, что такое эта гордость, это интересная вещь. Но это вот далеко не все просто. Но мы не можем, так сказать, уходить сейчас в сторону, а смотрим, что здесь будет, что дальше написано. Следующий пасук говорит: «Дороже золота сделаю человека». Нож. Слово «нож» появляется. Что здесь мы видим? Предыдущий пасук говорил о человеке, который был погружен в вот эту землю Титрахры, во зло, в гор, в гордыню, нечестивым был. Но теперь этот человек стал как и нож, который стал чище золота, дороже золота. Мы видим, что этот нож есть концепция и погружения вниз, и исправления, потому что становится очень хорошим. Золото – это металл, который, значит, олицетворяет восьмой уровень. Это Мидаздин, которая очищает. Поэтому здесь выбрано золото. Золото. Это же не концепция какая-то должна быть. Специально здесь пророк выбирает это слово, которое говорит об этом очищении. Очищение только за счет Мидаздин происходит. Мидаздин, который очищает этого Энош, и который становится вот высоким, связанным с восьмым уровнем. Это то, что стоит за словом «нож». Дальше интересно, что пророк Ишая заканчивает свой пасук тем, что, значит, вот он станет человек дороже, чем золото, и Адам уже, слово «Адам» нужно в начале, а теперь «Адам», будет, значит, тоже дороже, чем другой вид золота, разные виды золота. Интересно. У пророка нож и Адам. И у Давид ха-Мелех тоже нож и Адам. Вот в этом есть. Как-то наверху вот эти два имени, нож и Адам, два эти слова, две эти концепции, связаны между собой. Это связь принципиальная. И царь, и пророк говорят об этом. Там он более высокий. Адам, он первым был сделан. Адам – это душа человека, высокая в нем. Но вот в чем связь нож и Адам? Ну, просто видно, что вот нож может перейти из состояния ситрахры, подняться, перестать быть гордецом, подчиниться небесам, превратиться в Адам. Вот эта идея. Как это видно в числах? Гематрия нож – это 357. Матрия Адама – это 45. Сложим эти числа. И пророк, и Давид, они, так сказать, работают с этими двумя словами вместе. Значит, мы их сложим. Получится число 402. О чем говорит это число? 402-ка. Ну, по смыслу, мы говорим о переходе от нож к Адам, то есть восхождение духовное, и куда оно упрется, до каких пор может человек подниматься, до шхины. Это вот желаемая область. Дальше уже нижний уровень Творца. Тут шхина. 385. И разница между 402 и 385, Адам и нож и шхина, 17. 402 равно 385 плюс 17. Что такое 17? С этим числом мы неоднократно сталкивались. Оно связано с первым... Оно слово... Это гематрия слова «тоев». В том смысле, как его понимал Творец, то их противоположность ра, положенность злу. И оно зашифровано в первом пасуке Пятикнижия. Рейшиш баро элуким, качество элуким, эт хашамаем ве эт хоорец. Четыре слова, эт хашамаем, эт хоорец, первые буквы этих четырех слов, дают гематрию 17. Шамаем, небо и земля, это есть творение. Это добавление к шамаям и хорец, небесам и земле, тем, что теми существами, которые населены, вот, небо, небеса и земля. Полное творение. Вот это число 17. Оно связано с словом «тоев». Почему? Потому что «тоев» — это на самом деле, мудрецы это относят, если считать синзу, ко второму уровню. А если сверху, то к девятому уровню. То, что входит в это десятое, в творение уже. Вот получается, что Энош плюс Адам дает Шхина плюс 17. Шхина – это вот то, из чего возникло творение, то, что питает творение. А 17 – это вот все творение есть. Поэтому и пророк, говоря о последнем дне, о заключительном этапе, битке, творение. И Давид ха-Мелех, говоря о сотворении мира, дают вот это число нам, 402, которое есть переход от нож к Адам. Это подключение шхины на уровне самого творения. 385 плюс 17. Вот что за этим стоит. Они сказали, нож, Адам, что они имели в виду. Мы говорим здесь о Ишове, о возвращении, от нож к Адам. И в чем здесь суть? Здесь суть в том, чтобы подключиться к 385 шхина через 17, через творение. Вот смысл этой формулы. 402 равно 385 плюс 17. Так, чуть дальше будем смотреть на это слово «нож». Тут, значит, будем дальше смотреть на это слово «нож». Посмотрим еще раз на пасук. «Ташеф и нож от дако». Возвращает, ты возвращаешь человека до сокрушения. Что это обозначает? Вышний этим занимается, он хочет сокрушить человека. Дальше. И ты говоришь, вернитесь, Бене Адам, люди. Мы с вами сделаем это шуву. Всевышний это говорит разве? Никогда не слышал такого от него. Так а что тогда написано? Уральный образ, что ли? Это не билетристика. Кто имел, значит, Давид ха-Мелех в виду? Объяснение такое. Сокрушает, ты сокрушаешь человека. Нож. Вот он был тот, который поставил себя сам в центр, возвеличился, погрузился в клипот, естественно, при этом. Вот что происходит. Происходит его сокрушение. Возвращаешь. Вот с этой позиции, этого пьедестала, который этот человек, значит, которым как бы овладел, нож, его возвращают. Куда? Ну, вниз. Сокрушают его. Кто? Творение так устроено. Не сам Всевышний персонально вмешивается. Он так вот устроил творение, оно спускает человека. Оно поворачивается к нему негативной стороной. Это к Каину повернулось. Пошли эти бесы. Он был изгнан из своего места. Как Адам был изгнан из своего места. Это сокрушение. Человек сокрушен. Уменьшили. Его уменьшили. И кто этим занимается? Творение. Оно так устроено. Тут означает то, что творение подводит само, сориентировано на Тешуву, оно подводит человека к Тешуве. Почему сказано «ты», Всевышний, что он так устроил? Здесь выражена его воля. Он не любит тех, которые энош, которые в клипот. Он сделал так, чтобы они могли упасть. Он их сокрушает, творение их сокрушает. Дальше, вторая часть. И ты говоришь «Шоу бен Адам». То же самое, не то, что Всевышний сказал. А вот есть в творении такие механизмы, которые позволяют человеку сделать тешуву. Творение сориентировано на падение и на восхождение, возвращение. Творение сначала возвращает человека вот вниз, он сообразит, он увидит, кто он есть. Дальше он дает возможность подняться. Разница в том, что здесь сказано в первой части «спускаешь», а во второй, вернее, «возвращаешь». А во второй части ты говоришь. Разница. Ты знаешь, что Всевышний говорит. Первым спускаешь. И выводишь Борова за кадром. Спускает. Он не разговаривает с человеком. Он за кадром. Творение так устроено. Вот один удар справа, другой слева. Потом под поясницу. Как угодно. Вот так оно устроено. Где Всевышнего не видно. А здесь, во второй части, наоборот. Он уже говорит. Он наступает из-за кадра и становится действующим лицом. Отсюда мы видим, что человек, который расположен сделать тешуву, для него Всевышний. Вот он хочет к нему туда. Там он падает, он не имеет дела с Творцом. Если он хочет сделать тешуву, он должен с ним иметь дело. У него должна быть такая сила, которая хочет вернуться в небеса, в небо. И без этого нет тешувы. Это как бы питающая сила человека, то, что движет им. Он хочет подняться в небо. Чем сильнее это в нем, тем, значит, будет более ощутима его тешува. Поэтому здесь меняется язык. Творец выходит на первый план. Из этого нет тешува. Еще один момент. Если мы посмотрим теперь не на гематрию самого слова «нож», это 357. Почти 358. Только единицу надо добавить, и мы получим гематрию слова «Мешиах». Это что за одна буква? Всего единицы не хватает. Это буква «Алов». Мало немного. «Алов» – это, как мы неоднократно выясняли, это внутренняя душа творения. Она ассоциируется с восьмым уровнем, с душой творения. Оттуда душа идет выше. Из этого ноши не хватает, чтобы писать «Мешиах». Он помыслил о том, чтобы овладеть небесами сам. Ему Алов не нужен. Зачем ему душа? Ему надо вот эти семь сил, и он ими правит. Алов ему ни к чему. Это 357. Если прибавилось бы это Алов, он бы стал не гордецом, не шейх уже. Совсем другая история. Он бы владел творением, но с восьмого уровня уже. Так нам, так сказать, мы из гематрии видим самого суть этого нож. На что он посягнул? Он посягнул на число 358 без этого Алов. Дальше здесь все можно так сыграться. Так оно не будет. Мы разобрали концепцию здесь, как это видно, пришло из этого посук. Теперь Гемора говорит, это приводит посуд для того, чтобы подтвердить тот факт, что Тешува была сделана до сотворения мира. Как это видно? Ну, давайте снова смотреть на предыдущий посуд. Накануне, то есть в преддверии, рождены были горы, и ты создал землю и вселенную, и миры, их связи. Вот, пожалуйста, скажем, накануне. Накануне того, как все это появилось, то было сделано. Об этом говорит следующий посыл, Тешува, как мы выяснили. Переход одного шкадам. Интересно здесь, что сказано «земля» и «вселенная». Вселенная – это тоже земля, только более высокого уровня. Это тоже концепт Тешува. От Эрец к Тею. Вот накануне, перед этим, была сделана Тешува. Сила. То есть вот Гемора приводит это как подтверждение того, что действительно Тешува появилась заранее. Дальше здесь возникает вопрос, а при чем тут горы? Земля, вселенная, миры, это понятно. А при чем тут горы? Почему не реки, не там долины, не леса? Ландшафт очень большой, да, многообразие есть. Нет, он выбрал горы. Он им руководил, что он держал. Он понимал, что, знал, что такое горы, на самом деле, в духовном пространстве. Поэтому он здесь про них и сказал. Они здесь необходимы. Для чего? Какую роль здесь играют горы? Что царь хотел этим сказать? Надо знать, что такое горы. На физическом уровне мы знаем это. Место, которое возвышено над остальными. В той или иной степени большие горы, есть поменьше горы, но это возвышение всегда. В полном плане. Есть такая концепция, что когда в Танахе говорят о горах, говорят о праотцах Авраам, Ицхак и Яаков, а не горы. Только имеется в виду не вот их, эти души, то, что в духовном пространстве они обозначают эти три творения. Авраам, Исаак и Яаков. Концепция такая. Вот есть семь дней сотворения мира. Три первых, три следующих и седьмой день. Три, три, один. Вот такая схема. Почему именно так, мы сейчас входить в эти детали не будем, но вот оно такое есть. И вот эти три верхних уровня, первые три дня, правый, один уровень, первый – это правая сторона, второй уровень – это левая сторона. Так оно и есть. Первый день сотворения света, это Мидас Хесед, правая сторона. Второй день – это там, небосвод появляется, который разделяет небо. Это Мидас Дин, уже разделение, множественность появляется. И третий день – это уже Мидас Рахамин, соединяющее начало. Вот эти первые три дня – это Хесед, Дин и Рахамин, это Авраам, Ицхак и Яаков. Вот такая символика. Это считаются горы. Вот они горы. В терминологии мудрецов эти первые три дня, они как бы горы. Об этом здесь пасук и говорит. Накануне, как родились горы. Говорили, горы – это вот первые три дня, а накануне – это то, что перед ними. Три, три и один – это семь. Это все творение, семь дней творения. А накануне – то, что перед этим творением. И какой уровень выше перед ними? Восьмой. Это цель, с которой Довид Хамелах, пасук здесь употребляет, это вводит понятие горы. Что мы говорим о Тешуве, и он нам говорит, это выше, чем Тешува. Накануне выше. Перед нею. Перед этими семьей, перед этими горами. Здесь дополнительная информация, что корень Тешува, той мицы, которую здесь люди имеют, упирается в этот восьмой уровень, он выше творения. Для этого здесь и сказано, что про эти горы. Так получается, сначала так накануне, это вот Тешува, потом были рождены горы, первые три уровня, потом идет Эрец и Тейвел, концепция Тешувы, восхождение творения снизу вверх, и потом Менауэлом Атоке, связь миров. На этом все миры существуют. Концепция Тешува, она связана с именем Кейл, с шефой, который идет от одного мира к другому. Это то, что этот пасук говорил, информация здесь. Ну, если так это вникать, и мы дальше будем вникать в концепцию Тешува, мы увидим, как на самом деле преломляется в конкретных случаях. Вот это один пасук, это общая идея всего сотворения мира. Как она укладывается от функционирования всего процесса с точки зрения Тешува. Пода, сути и возвращение на путь. Так. Еще один момент. Значит, про горы мы здесь говорим. Мы поняли, что такое горы. Это Авраам, Ицхак и Яаков. С точки зрения гематрии, что здесь происходит. Химатрия, она поможет нам увидеть какой-то новый нюанс здесь. С ней увидеть саму концепцию. Химатрия, слово гора, ар, это 205. Это гора, вот это первые три уровня, первые три дня. Верхняя часть творения. Если эту верхнюю часть творения наделить ее корнем, оттуда пойдет в нее шефа, это будет либо число 10, либо число 9. 10 – это нижний уровень, а 9 – это то, что идет в этот. Он как бы этот 9 уровень собирает шефу отсюда и посылает уже в творение через 10. Если 205 добавить это число 9, которое является корнем геулы, получится 214. Гематрия – слово «рух», средняя часть души человека. 214. Что стоит за этой формулой? 205 плюс 9 равно 214. В чем смысл рух? Средняя часть души. Есть нефеш, есть рух, и еще выше – нашама. Каждая часть создана в определенной части творения. Творение с три этажа, как три части души. Нефеш создана на нижнем уровне творения. Не говорим про видимое творение, а про творение невидимое. Но там есть нижний этаж, там нефеш, там ее корень. Средний уровень, второй этаж, это корень для рух, для средней части души. И верхний этаж творения, это корень для нашамы, для верхней части души. И вот рух между ними. Теперь что нам дает эта формула? 205, это гора вот эта. Плюс 9, это подключение к небесам. И куда мы приходим? В рух. Рух имеет два направления. Он либо вверх направлен, либо вниз. Либо он сориентирован на нашаму, либо сориентирован на нефеш. Это многое зависит. Каков человек здесь? В небо он смотрит или так, животное на траву. Корова идет и смотрит в землю, что покушать. Получить удовольствие от земного или от небесного. В земле много удовольствия. Можешь в кино сходить, в театр, в Африку поехать, увидеть, что там как фуасы ходят. Много удовольствий. Кому не интересен Африка, он может там в скандинавские куда-то поехать. А если может, он такой, так пусть в Париж едет. Много удовольствия, если смотришь вниз. Математикой можно заняться, картину написать, стих сочинить. Вот. А можно вверх смотреть. Все зависит от того, куда рух направлен. По этой формуле 205 плюс 9, если мы вот эту гору, которая имеется не сверху, наполняем вот этим числом 9, кое головы, рух смотрит явно вверх. Куда он смотрит? На шаму. Нашама это как раз есть, как мы выяснили, восьмой уровень. Первый уровень, где нефеш создан, это вот нижний этаж. Потом средний уровень содержит шесть дней творения, там рух. А нашама уже выше, это третий этаж, это восьмой уровень. Эта формула действительно показывала, как эти горы связаны с Тешувой. Тешува, как сказал царь, она на восьмом уровне, она выше гор. Вот в формуле, в этих числах мы видим, что действительно это гора, подсоединяясь кверху, выходит на уровень вот этого восьмого уровня. Рух идет к нашаме. Нашама начинает действовать. Так, дальше. И следующий вопрос, естественно, возникающий. Каким образом, почему именно для Тешувы понадобился для восьмой этот уровень? Почему семь уровней, на которых творение основано, почему этого было недостаточно? Нет, надо было Творцу Тешуву загнать выше творения. Вот почему? Чем он руководствовался при этом? Как мы про это будем говорить? Есть две группы мицвот. Одна группа описывается числом 365, это запреты. Нельзя кушать нину. Нельзя зажигать огонь в шаббат. Нельзя то-то, то-то, то-то. И вот кто за этим количеством стоит? Число 365. Значит, на самом деле 365 запретов. Вот их много, и они получили вот это число. Почему именно это, мы про это уже говорили несколько раз. Другая группа мицвот, то, что предписывается делать педомилулов, одеть филин и так далее. Это вторая группа. Что дает, если человек приступил к запрету, полный перекор? Концепция такая. Вот у человека есть какие-то внутренние, словно говоря, сосуды. И если человек сделал что-то недозволенное, приступил, тогда клипа, негатив, входит в этот сосуд и смешивается с тем, что там было. происходит смешение то и фера. Мы живем в мире, который, основа которого Эйцхада то и вера, превопознание добра и зла, это основа этого всего творения на всех его этажах. И человек, приступающий к закону, он смешивает то и фера, это то, что сделал Адам. Но когда он это сделал на уровне Вселенной, он на уровне своем человеческом, что ему теми силами, которые ему наделили, он взял и смешал то и фера. Но когда это произошло, с Адамом что случилось, он потерял тот свет, который имел. Часть души самая высокая от него упорхнула. Пришел на другой этаж творения, в этот мир, в котором мы и функционируем сейчас. Так и с человеком приходит. Ну, он не в другой мир, он остается в этом мире. Но на невидимом, так сказать, пространстве он спускается на одну ступеньку ниже. Может, на три. А когда он пройдет все эти 10 ступенек, он пойдет уже на нижний этаж. На следующий этаж. Там тоже 10 ступенек, он тоже может пройти. Вот он путешествовать может. С этажа на этажа вниз. Лестница, ведущая вниз. А может быть, 40, 50, сколько этажей не играет роль. Он спускается. И на каждом этаже свой закон функционирования. Творение, те же самые законы творения, но они получают иное преломление на другом этаже. Вот если, значит, он хочет как-то исправить ситуацию, и жизнь к тому толкает, как сказано в пасук, Всевышний так и так сделал творение, что оно сокрушит человека. И то он пришел к выводу того, что я хочу уйти с этого этажа, на котором стою. Надо подняться. Что ему надо сделать? Ему надо уйти из творения. Он вот на этом этаже творения. Ему надо уйти из творения. А как уйти из творения? Как мы можем выпрыгнуть за число 7? Мы сами в этом творении. И все так идет по этому творению. Как можно выпрыгнуть? Можно выпрыгнуть только на основании силы, которая выше этого творения. Так можно перейти с одной ступени на более высокую. Поэтому и надо задействовать восьмой уровень. Без этого нельзя. Через идет о переделке творения. Нет, творение, конечно, переделывается. Надо отойти от того закона творения, в который ты погрузился в результате своего поступка. Тут надо воспользоваться другим уровнем совсем. Тем, что выше, вне творения, восьмым. Поэтому Тешува и попала туда. Иначе это не работает. Теперь мы для того, чтобы проникнуть в концепт Тешувы, обратимся к самому слову Тешува. Чем с ними работать? Как отсюда из этих букв видно эта концепция перехода в уровень творения, число 8? Явно как-то эта сама идея, вот, идея Тешувы, про которую мы толкуем здесь, она должна быть отражена в этих буквах. Как? Слово Тешува. Мудрецы говорят о том, что это слово связано со словом Шаббат. Действительно, буквы Шаббат, Шин, Бет, Тав, не в этом слове Тешува присутствует. Тав, Шин и Бет. Там еще есть две другие буквы, но эти буквы присутствуют. Значит, о чем говорит эта связь? Она говорит о том, что Тешува связана с Шаббат. О чем еще? Вопрос как? Каким образом Тешува связана с Шаббат? Ну, для этого надо понять, что такое Шаббат, исходя из букв. Мы про это говорили несколько раз, но сейчас мы углубим это понятие. Начало тогда, дебют у нас обычный. Шаббат разбиваем на две части. Шин и две другие буквы. Бет и Тав. Бет и Тав – это слово бат, дочь. Получается шин и бат. Дочь буквы шин. Шаббат – это дочь буквы шин. Что такое буква шин? Ну, у шин есть несколько гематрий. Одна из гематрий – это 300. Это обычная гематрия, которая, в общем, говорит о трех уровнях творения. Бат связан с творением, с тремя уровнями творения. Это находит полностью творение. С другой стороны, гематрия слова шин, буква шин – это 18. Таким образом, шин – это три канала, три буквы вав, сходящиеся в одной точке. Это вот три канала, основные каналы, которым идет шефа. Правый, левый, средний. С один рахами. На каждом стоит буква ВАВ, то есть это три буквы ВАВ. Вот мы получаем число 18. 17 за гематрия слова ХАЙ. Жизнь. Я слышал как-то, что в Шаббат приходит дополнительная душа. Вот в этой гематрии она и поймана. ХАЙ – жизнь. Это есть дополнительная душа. Откуда жизнь? От души. Шаббат – БАТ – ШИН. Она получает дополнительную жизнь. дополнительную душу и творение человека, который, значит, подключился к шаббату. Учиться к шаббату надо понять закон шаббата. Это недостаточно, но это необходимо. Вот, значит, шаббат связан с этой идеей. Получение души – это возвышение. Творение идет вверх. Человек может идти вверх. Теперь дальше, значит, пойдем в углубление этого понятия. Будем дальше препарировать со слова шаббат. Шин у нас оставим как есть. Аббат – дочь. Тоже на две части разобьем. Бет и Тав. Тав. Ну, мы уже говорили, скажем, на последних занятиях, последняя буква слова «эмет». Там она возникала как корень творения. Последняя буква в алфавите, вот они буквы спускаются, спускаются, приходят к Тав, а потом творение. Тав – это корень как бы творения, 10 уровень. Бет. Матрия 2. 2 – есть двойственность. Это либо из единицы мы получили дробление, теперь у нас была единица, единство, а теперь стало 2. Эти 2, они могут либо спорить между собой, устраивать войну, либо, наоборот, быть в согласии. Бет может либо являться разъединяющим началом, либо, наоборот, соединяющим началом. Аф. Отец. Алаф и Бет. Алаф это соединяет. Вот если Бет наполнен на Алаф, это будет соединяющее начало. Это отец, глава семьи. У него вся семья идет. Вот у Бет эти 2 аспекта. Соединение или, наоборот, распад. Здесь в слове «шаббат» – «шин», «тав», «шин» – это шефа, который идет, душа, которая идет, «тав» – это корень творения, и «бет» соединяет, соединяющее начало. Вот слово «шаббат». Мы сделаем некоторое отступление, и, исходя вот из тех вещей, которые мы сейчас прояснили основания гематрии, обратимся к одному странному утверждению Талмуд. Ора Шаббат, она говорит следующее. Если бы каждый еврей, весь Исраил соблюдал бы один шаббат, пришел бы Мишех, пришла бы, была бы Гула. Из другого мнения нет. Одного шаббат мало, нужно 2 шаббата. Ну, не будем вдаваться сейчас, в чем спор между двумя мнениями. Там нет противоречия никакого. 2 аспекта от Гула. Вот мы пойдем в выяснение, что Гемора здесь имеет в виду. Но все евреи, значит, будут соблюдать шаббат и придет Мишех. Если бы это было написано в газете «Религиозный настоящий еврей», это пунок бы. Но это что-то, ну, абсурд, бопия. Все евреи соблюдают шаббат. Сказано в том, имеется в виду что-то. Явно не то, как люди это могут понимать. Потому что действительно, вот если бы так произошло, оно бы и было. Гемора не говорит утопическим языком, никому это не нужно. Там люди были серьезные. Не надо было хизу какой-то получить, подкормку, ветку вместо хлеба. Ну, хлеб. Вот что стоит за этим утверждением? Все евреи соблюдают шаббат. За этим утверждением стоит числовое равенство. Давайте попробуем его, так сказать, поймать, исходя из текста Гемора. Шаббат, гематрия 702. И говорится, что если бы все евреи соблюдали шаббат, тогда настал бы Гула, конец времен. Полное исправление творения. Это число 1000. Вот, с одной стороны, 702. И надо прийти к 1000. Что между ними? От 1000 отнять 702, сколько получится? 298. Это гематрия в слове «цибур». Вот, пожалуйста, все евреи, цибур, плюс шаббат, получается 1000. Вот о чем говорит Гемора. Она говорит о концепции. И что за ней стоит? Давайте проникнем в эту идею. Ну, что такое шаббат, мы только что рассматривали. Бат-шин, вот со всеми нюансами, которые нам удалось углядеть там. Теперь цибур. Что это такое? Община. С точки зрения букв. Разбиваем это слово на две части. Цади-рейш – это концы. Правая и левая часть этого слова – цади-рейш. А в середине – бет и вав. Цади-рейш – это отдельное слово, означает цар. Цар – это враг. Кто враг? Кто у вас враг? Кто у меня враг? Ситрахра. Кто думает про равов, там, или про левых, или про правых, это ладно. Враг – ситрахра. Ицрара. Коехра. Вот враг. Узкий. Мало шефа, мало света. Это вот мир, в котором мы живем. Ситрахра овладела всем. Вот он и враг. Это две крайние буквы этого слова. Цибур. В середине – бет-вав. Бет – это 2, вав – это 6, вместе 8. 8 – это 8 уровень. Вот когда шеф оттуда пойдет, это конец сетриахры. Она просто не сможет переносить ту свет. Бет и вав. Бет – это первое слово буквы бина. А бина – это и есть этот восьмой уровень. Вав – это канал шефа. И средняя часть этого слова говорит о шефе, который идет по этому каналу вниз. И верхний конец этой трубочки – это бина, это восьмой уровень. Только бет. Вот что произошло? Цибур. Этот царь, который был, враг, он распался. Эти две буквы были сыны, он представлял себя силу. А теперь нет, они, так сказать, разошлись, эти две буквы. Это шеф, этот цвет их расщепил. Нет врага уже. Нет. Это вот концепция цибур. Ну, значит, наверху. Вот такой цибур и есть. У нас до того цибур, который мы сейчас говорим, значит, как до Юпитера. Хорошо, что в этой галактике остаемся. Это внизу, это то, что мы сделали с тем, что положено было бы быть. Но наверху это цибур все равно остается. Есть концепция Амасрея там наверху. Не дотянуться. Но есть. А кто может дотянуться? Если у человека есть эта сила, поскольку наверху что-то создано, это не фикция, это не утопия, сюда можно добраться земными средствами. И вот если у человека есть этот коэх, эта сила, привлечение, так как присоединиться к цибур, в этом хорошем смысле, и соединить этот его коэх, коэх вот этого Амисраэль, который в нем есть, с шаббат, с концепцией шаббата, который есть бат, кли, сосуд, который принимает шефу. Вот если он себя такое представляет, тогда для него будет геула, будет число тысячи. Это не утопия, это путь геуле, личный путь, который у человека есть. Почему? Потому что есть эти две силы в творении, цибур и шаббат. Это не фикция, значит, есть путь к ним, овладение этими двумя силами. Это личное восхождение. Несмотря на то, что происходит в этом пространстве, я хочу эпитет здесь говорить. Есть это путь. Это то, что мудрецы имеют в виду. Если бы исполняли все один шаббат, была бы геула. Значит, надо подключиться к этому коих все, коих шаббат, и вот будет путь геули. Не значит, что придешь к геуле сам, но это путь туда. И вот этот коих шаббат, сосуд, который принимает шефу, тебя, это не связано с иным днем. Это вся неделя такая может быть. Шаббат выбран как объяснение концепции. Цибур выбран как объяснение концепции. Не о каких-то действительно конкретных вещах мы говорят в Талмуде. Они говорят о идеях, концепциях, на чем стоит все. И в буквах это все видно. В числах это видно. Тем не менее, Гемора не говорит про концепцию, она говорит про шаббат. Не говорит про концепцию цибур. Она говорит про концепцию, она говорит про цибур. Ну, в числах это видно. Про Амисраэль. Есть Исраэль. Но что-то в этом есть, вот специально. Хотя эти концепции существуют вне шаббата и вне самого цибур. Но тем не менее сказаны эти слова. Здесь какая-то принципиальная вещь заложена. Нельзя их избежать. Чудес следующее. Чтобы овладеть этим коих, этой силой цибур, надо в своей практической жизни приблизиться к этой категории цибур. Иначе не получится. То есть человек не на словах должен иметь эту концепцию «Ам Исраэль, и я один из них». Это должна быть его плоть и кровь. Несмотря на все, что происходит вокруг, что ломает эту концепцию, гнет ее, разрывает. Ситраха имеет колоссальную власть в этом сейчас, в наше время. И вот несмотря на это, такой человек имеет в себе это, не на словах. Он дышит этим. Он сильнее, чем эта раздражающая сила. Какой бы стороны она ни возникала, там, с компьютера, еще откуда-то. Это одно. Надо на практике иметь эту, на практике, надо внутри себя иметь эту коих. Шаббат тоже специальное. Вот есть много месяцев в году, 12. Но есть один месяц Элул, который коих тешувы получает подкрепление. Так вот сделано, что каждый месяц он что-то специальное дает. Так же шаббат дает специальное, вот в нем специальный коих этого шаббата. Хотя идею шаббата можно иметь в будний день. Это клей, который принимает шеф. Не связано с, не только с одним днем, это постоянная жизнь такая. Тем не менее, шаббат, творение, дает этому коих подкрепление, силу. И вот это восхождение, на ступеньку выше, шаббат, оно и достигается. Может идти, шесть дней идет, седьмой, если Всевышний, значит, расположен к нему, он даст ему восхождение в этот день. Ну, это не значит, что в будний день не может быть восхождения, но этот день как бы предрасположен для этого уже, сам день такой. Поэтому здесь говорится именно про шаббат и про Исраэл. По Лате сказано. Через них выявляется концепция, с одной стороны, а с другой стороны, это наиболее, так сказать, благоприятные условия, когда эту вещь получишь всегда. Это вот про шаббат. Теперь переходим к Тешуве. Там есть эти же буквы, но есть разница. Буква Тав. В шаббат она стоит в конце. Она та, что принимает шефу. А в слове Тешува она перепрыгнула на первое место. Плюс еще появились две буквы. Вав и буква Хей. Дополнительные. И о чем говорит это изменение? Два изменения. Где Тав лучше быть? По-моему, в шаббат лучше быть, но там она получает шефу, сверху идет. Живи себе и кушай шефу, лучше мороженого. А в Тав? Откуда она берет? Перед ней никого нет. Это мне напоминает нож. Он сам себе сделал, он первый. Он первый. А откуда ты питаешься нож? Ниоткуда. Числом 7 я питаюсь. Это Тав, который перешел в начало. Машина там позади. Для других. Не для него. Нет шаббата. Это одно изменение. Второе изменение. Появились буквы Вав и буква Хей. О чем это говорит? А что буквы Вав и буква Хей? Это буквы имени Всевышнего. А где остальные две буквы? Ют и Вав и Кей. В этом имени есть две части, мудрецы учат. Первая часть Ют и Кей. А потом вторая часть Вав и Кей. Вав и Кей, они отвечают за семь сил, как бы, это творение. А Йод и Кей – это глава творения, это восьмой уровень. В слове Тешува, мало того, что буква Тав перескочила на место, где и неоткуда питаться, да еще буквы имени лишили своей головы. То есть это слово Тешува учит нас на погружение в клипот. А нет, изъян шефа. За счет чего изъян шефа получился? Что мешает проникновению шефа? Ну, человек сделал плохо. Появились клипот, смешал то и фера, пошел вниз. Ну, думал, что он получит какой-то плюс от этого, какое-то удовольствие. Ну, может, получил какое-то удовольствие, но в результате он пошел вниз. Потерял вот эту голову творения, откуда идет шеф в какой-то степени. Поэтому слово Тешува учит на ситуацию перед Тешувой. Значит, пошел вниз, и теперь ему надо что-то возвращаться. В этом слово Тешува учит. Дальше можно его смотреть по-другому, и получится вторая сторона. Это что уже после возвращения. Но это уже так тоже можно с этим буквами работать. Но вот то, что мы сейчас сделали, это учит о том, что вот человек погрузился вниз, и он, так сказать, отошел от света, и слово Тешу об этом учит. Не нужна как бы Тешу. Ну и мы строим параллель между шаббат и Тешу, буквы, что-то дали, какую информацию. На уровне того, что происходило в начале, при сотворении мира. Всевышний шесть дней работал. Мой день перестал работать. Он делал в течение шести первых дней. В чем стоял смысл этой работы? Объяснение такое дается. Вот были эти семь царей, семь сил, в которых было смешано то и фера, и пот, и искры кедуши. Он занимался тем, что он доставал искры кедуши, от клипот, и из них строил творение. Это вот шесть дней про это было, на это были направлены. Он работал с клипот в этот момент. Седьмой день он прекратил это занятие. Их клипот. Что получилось? Раз нет клипот. Творение может подняться теперь вверх. Клипот они мешают. Увлечен в эту работу, ты привязан к ним. Кончилась эта работа. Смысл седьмого дня – остановить эту работу, прервать связь с клипот. Ином отдыхает. И я от него отдыхаю. Мы отдыхаем друг от друга. И тогда творение имеет возможность подняться. Шипот. Это вот коих седьмого этого дня. Шаббат. Поднимается. Бат получает дополнительную шефу. Она может получить, потому что работа это кончена. Нет связи с клипот в этот момент. Поэтому она может получить дополнительную душу. В течение недели нужна душа, она получает шефа от шин, иначе как она будет справляться с этими клипот? Это жизнь. Но в седьмой день приходит нечто дополнительное. И, значит, поднимается. Ну, что значит творение поднимается? Деревья как стояли, так и стоят. Смотрим, все, снаружи так же. Но какая-то там определенная часть скрытого творения, она идет наверх. Значит, идет наверх, она получает от этого сверхшефа. Вот это означает. Нет физического перемещения, а то, что сверху идет, это и есть возвышение. Тешува. Человек погрузился в клипот в результате греха. Приступило это число 365. Тешува выводит его при помощи этого восьмого уровня. Вот это параллель шаббат. Творение идет наверх. Тешува делает человеком то, что он то же самое делает. Он ходит в клипот. Имеет возможность, так сказать, подтянуться кверху. Здесь интересный момент. Все дни творения поднимаются, все творение поднимается. Не то, что что-то осталось внизу, а другая часть поднимается. Творение в целом поднимается. Тешува точно так же. Когда человек сделал авера, определенный внутренний орган его покрылся, значит, плесенью, ну, затемнение. Тешува, подключение восьмого уровня, идет шефа, свет. Он идет на весь организм, на весь внутренний мир. Когда человек сделал плохое, он весь заболел. Человек болит зуб, но он не ощущает, он понимает, что зуб болит, но ему всему плохо. Так и здесь. Он сделал неприглядное, поранил свой один из органов внутренних, но стал полностью сам больной. Система стала больной. Тешува, она дает свет всей системе в целом. Справляется то затемнение тоже. Но свет получает вся система. Поэтому человек, который сделал тешуву, он как-то чувствует себя полностью приподнятым. Такое внутреннее вдохновление получается, вдохновение получается. Потом через несколько дней это может уйти. Нет основы, на самом деле, хорошей, прочной. Но вначале он чувствует прилив сил. Почему? Потому что весь организм получил подкрепление. Есть концепция как в шаббат, так и в тешуве, возвышение системы в целом. Это связь между шаббат и тешува. Почему? Питание идет от этого восьмого уровня, который корень всего, всей системы. Восемь – это корень для всех семи сил. Если мы посмотрим на слово тешува, гематрия 713. Это 700 плюс 13. 700 – это вся система творения, семь сил. А 13 – это ход, единство. Система становится единой. В результате тешува. В этом ее смысл. Это позволяет подниматься. В этом аналогия с шаббат. Ну хорошо, значит, мы изучение тешувы продолжим в следующий раз. Пока остановимся. Какие есть вопросы?
Уделите... Можно?
Да.
Я хотела бы вас попросить уделить какое-нибудь время, более подробно поговорить о гордыне, гава. Это болезненная тема, я думаю, у всех, слабое место. Я думаю, что...
Я учту это просто.
Спасибо.
Я учту. Надо это мне удачно вставить куда-то. Кстати, заодно, я уже раз вы спросили вопрос, я на последнем занятии, после занятия отвечал на вопрос одной дамы, которая меня спросила, почему Яаков Авину боялся. Хотя ему Акодыш Боруху сказал, все гарантии дал. Я дал ответ. Да? Сейчас хочу добавить еще тому ответу, который был дан. Значит, добавление такое. Всевышний сказал ему, что вот возвращайся в землю, Рискнан, я буду с тобою. Так. Яаков пошел по этому пути. Дальше он послал... Стал разговаривать с на высоком уровне, на уровне Малухим, ангелов. Увидел, что ситуация в верхнем мире для него неблагоприятная. Малухим сказали, что будет война. Как это вязать с тем, что Всевышний? Ведь верхний уровень подчинен Всевышнему. Это то, что я говорил в тот раз. Теперь я добавляю. Что на самом деле было? Яаков сражался с ангелами Исава. Вот что было. Это была война серьезная очень, это не шутки были. И Яаков, поскольку он был человек высочайшего духовного уровня, он наверняка внутри себя уже предчувствовал эту встречу наверху. Он не мог этого не чувствовать. Он чувствовал, он знал, что ему предстоит. Дальше он не ожидал, что неожиданно для него и было, это принижение человека, его. Поэтому он испугался. Потому что он знал, было обещание, и он знал, что будет. Мир к нему повернулся не так, как было обещано. Дальше я сказал в тот раз, что он мог так усмотреть у себя какие-то изъяны и прочее, которые он может сделать. И Всевышний всегда может повернуть программу в другую сторону. Потому что он увидел в реальности иное. Ну хорошо, какие есть вопросы?
В компьютере еще.
Ну так какой в компьютере вопрос? Да, пожалуйста.
Шалом. Шалом. Вот у меня таких два вопроса. Первый вопрос. Вот Ханах, да? Вот про него сказано, что он взят. А существует мнение, что он обрел бессмертие и живет на небесах? Простите, пожалуйста, вот такой вопрос.
Значит, Ханох, это в книге «От явного тайному» про это писалась глава. И это ангел Матат, один из центральных персонажей Верхнего мира. Как там более, значит... Как это, значит, детали этого все, вот посмотрите в этой книге «От явного тайна», там глава так и называется про этого ангела, Матат. Это душа Ханох туда пошла, и там вот это все. Ангел и до этого был, но в книге это написано более подробно. Еще вопросы?
И вот второй вопрос, вот Тиагу Ганави, он тоже обрел бессмертие?
Да.
Вот, и как это, то есть, понимать, вот что значит вот бессмертие Лефега и Адут? То есть, они находятся на одном уровне, скажем, существования? Или они вот видят, что, ну, знают, что происходит в мире и так далее? Или вот как вот вообще, вот что по этому поводу Ядут говорит? Есть ли вот еще ну, какие-нибудь персонажи, которые, ну, вот есть в традиции?
Значит, Илюх, он был пророком, и он поднялся на небо, и он там вот существует в том пространстве, делает вещи, которые... Ему Всевышний поручил делать. Человек здесь делает какие-то вещи, так он в творении делает вещи. Перешел из одного мира в другой, вот и все.
Простите, пожалуйста, а он как бы воплоти в трансформированное зашел на небо на колеснице, или как вот вообще непонятные вещи, вот по поводу Ханаха, то есть а где плоть их? То есть это имеется в виду духовное восхождение, или это некая трансформированная плоть?
Значит, материального там наверху нет, естественно. Это значит, ну смотрите, если можно такой образ привести. Например, есть какое-то, ну скажем, вот лампочка, она светит одним светом. Дальше, если внутри подставить, сделать какое-то, нет, не совсем удачная модель, есть какой-то предмет, который является оболочкой. Дальше, если на этот предмет подействовать светом, сильным светом, он эту оболочку не то чтобы потеряет, но он перестанет быть той оболочкой, которая была до сих пор материальной. Вот это, по-видимому, и произошло. Он тело никуда не утратил, но оно у него стало духовным, нематериальным.
Я продолжу, не совсем понятно. Возможно, вопрос не совсем верно скорректировал. Смотрите, мы знаем, что Ильяу Ганави был человек, правильно? Он как бы ходил, как с Илишей и так далее. И потом он, ну, в определенное время вознесся на небо. То есть вот я не могу понять, ведь он был человек, правильно? И вот как он вознесся? Ведь куда его тело тогда делось? Или оно трансформировалось? Вот не совсем, вот, понимаете, не могу понять этот вопрос. И вот то же самое насчет Ханаха. То есть... Он во плоти, или плоть осталась на земле? Вот как вообще это вот произошло, что я тут вот по этому поводу? Вот, не понять.
Я только что сказал, как я это понимаю, наверняка так оно и было. Плоть, она никуда не делась, но она просто трансформировалась и стала духовной. Например, ангел, он имеет тоже оболочку, и у него душа есть. Его оболочка для его души, как тело для нас, тело для души. Но это его оболочка, не материальная оболочка. Его тело, оно не материальное тело. Так вот, с этими двумя случилось такое, что их материальное тело перестало быть материальным.
Нужна трансформация некая, и они как бы не нуждаются уже не в одежде, ну именно, я не имею в виду малбуши, вот эти заслуги, схуд, а именно в обычной пище, ни в чем, да, то есть они как бы существуют.
Они как ангелы существуют.
Да, вот это я имел в виду.
Хорошо. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
От слуха он занят изумку всех благ.